благодарю вас за внимание, было приятно перед вами выступать. И я извиняюсь, что я прямо сейчас испаряюсь, но вот просто исторически так получилось, что два дня в Екатеринбурге для меня предел, а я уже второй день здесь, я сегодня улетаю. Спасибо большое.
Мы приглашаем следующего докладчика, Павел Храмцов, руководитель проекта stat.nic.ru. Доклад на тему «Кто управляет сетью интернет?», «Развитие национального домена .ru в России, а также в Уральском федеральном округе».
Ну, собственно, уже следующая секция началась, да? Доменные имена. Значит, зовут меня Храмцов Павел. Я начальник руководитель информационно-аналитических проектов компании «Руцентр». То есть, если нужно какие-то циферки, посчитать, кто чего где заказал, кто куда ходил, откуда ходил, с каких IP-адресов на DNS-серверах засветился, это вот можно меня спрашивать. То есть... На самом деле, вот первый доклад, он у нас несколько такой теоретический, для того, чтобы было понятно, когда вот Андрюша будет рассказывать о том, почему буксуют русскоязычные домены, почему возникли проблемы в прошлом году осенью с зоной СУ. Вот для того, чтобы это было все понятно более-менее, то есть откуда растут ноги и почему Конгресс Соединенных Штатов может влиять на развитие наших национальных доменных зон, вот поэтому и хочется рассказать о том, собственно, кто управляет интернетом. Вот такой вопрос сразу. А кто-нибудь вот, имеет какое-нибудь представление о том, как управляется интернет? Или он совершенно независимая, самоорганизующаяся, так сказать, никем не управляющаяся среда? Хорошо. Соответственно, когда я кончу, подискутируем, да? Значит, и так. На самом деле, сейчас мы будем рассматривать только одну из сторон управления. То есть существует так называемый Женевский процесс, там, Тунисский форум, когда рассматриваются взаимоотношения с ООНом, там, так сказать, влияние различных государств на политику распределения информационных ресурсов, и о том, как законодательство различных стран подстраивается под эту среду. Существуют на самом деле провода, да, и канальные провайдеры, существуют апстримы, так сказать, глобальные, которые сами живут по своим там законам, как там в 1994 году Соединенные Штаты продали свой бэкбон, да, там четырем коммерческим компаниям, и дальше там все начинают к ним подключаться. На самом деле пул этих провайдеров не шибко-то расширяется. То есть есть наши национальные, да, так сказать, магистральные провайдеры. Вот этот вопрос мы как бы оставляем в стороне, потому что провода – это вообще отдельная тема разговора. И если здесь есть железячники, проводочники, они могут на эту тему рассказать более подробно. Хотя, в принципе, как бы свое представление об этом мы тоже имеем, потому что Роснейрост, например, один из самых крупнейших российских локальных интернет-реестров, который помогает в том числе и государственным предприятиям и целому большому сектору там образовательных учреждений получать свои пулы адресов и получать независимые там подключения к тем же самым местным провайдерам и канальным провайдерам. Значит, мы будем с вами говорить о том, что называется инфраструктурой, информационной инфраструктурой интернета. Значит, информационная инфраструктура, она состоит, грубо говоря, из так называемых ИАНа-функций, которые в свое время придумал Джон Постел, и которые состоят из управления распределением адресным пространством IP-адресов, да, которые состоят из управления пространством доменных имен, которые состоят из, собственно, делегирования управления доменными зонами и поддерживанием серверов, которые обслуживают эти доменные зоны. Ну и третье, это функционирование стандартов, ну не совсем на самом деле стандартов, речь идет об RFC, да, Request for Comments, они у нас состоят из нескольких частей, стандарты из них составляют только 13% от общего объема материалов, занимается это Internet Engineering Task Force, да, которая на общественных началах как бы существует, но при этом координируется ICANN, о чем будет сказано чуть дальше. Итак, на самом деле, как устроено управление вот этими тремя ИАНа-функциями? То есть, на самом деле, существует Министерство торговли США. Внутри Министерства торговли США существует так называемое агентство по телекоммуникациям и информации, которому поручено, на самом деле, надзор за исполнением вот этих самых ИАНа-функций. Между этим агентством и Международной корпорацией по распределению адресного пространства доменных имен и номеров интернета заключен безденежный контракт, по которому право управления вот этими ИАНа-функциями передано ICANN. То есть ни Минторг ICANN ничего не должен, ни ICANN Минторгу ничего не должен. Единственное, ICANN обязан выполнять условия контракта. За соблюдением условий контракта следит Федеральная служба Маршалла, которая отчитывается там ежемесячно, ежеквартально перед Минторгом о том, как этот контракт соблюдается. Контракт заключается на 3 года. Значит, существует еще возможность там полугодового продления этого контракта. Контракт был заключен совсем недавно, новый. Вот, по-моему, в прошлом году, да. Так что на 3 года ICANN будет управлять вот этим самым ИАНа-функциями. Сама ICANN, будучи международной организацией, все-таки имеет американскую юрисдикцию, да, но при этом состоит из различных комитетов, то есть комитет по доменным именам, совет по адресному пространству и совет по протоколам. Значит, если говорить о ДНСО, то здесь ДНСО отвечает за правила управление пространством GTLD, так называемые домены общего назначения, да, General Top Level Domains, так называемые страновые домены, это Country Code Top Level Domains, и еще есть так называемые спонсируемые домены, ну, например, домен Каталонии, да, который посвящен каталонскому языку, это домен спонсируемый. Моби домен спонсируемый, то есть, на самом деле, это домены, когда реестр платит денежки, так сказать, в ICANN, и на этом основании начинают управлять соответствующим реестром. ASO у нас, значит, в его состав на самом деле входит вот та самая ИАНА, да, и база данных ИАНА, которая, так сказать, позволяет вести выделение блоков IP-адресов. Эти блоки выделяются региональным интернет-реестром, который, в свою очередь, выделяет блоки национальным интернет-реестром. Мы попадаем в такой региональный реестр, где национальных интернет-реестров нет, поэтому наш РИР, это RIPE NCC, выделяет блоки локальным интернет-реестром. Значит, Россия является самым крупным по количеству членов в RIPE NCC, поэтому бюджет у них от наших взносов, наших лиров существенно зависит, поэтому каждый год они у нас проводят, соответственно, региональную конференцию. Вот она будет у нас 2-3 октября, если кто интересуется вот, распределением этого адресного пространства в европейской зоне, милости просим, соответственно, в Москву, где будет проходить соответствующая конференция РЭП. Давайте вот более подробно, значит, поговорим. Значит, есть ASO, РИРы, ЛИРы, пользователи, да? Значит, РИРы подают заявки в ИАНу, ИАНа выделяет им адреса. Дальше ЛИРы подают заявки в РИР, ну, точнее, сначала они становятся членами, ну, в данном случае, вот, в нашем случае это RIPE NCC, платят там взносы. Любимая, как бы, игра RIPE NCC, это на каждый год утверждать формулу, по которой вы будете платить эти денежки, там, в зависимости от того, сколько времени вы член этого самого сообщества, сколько у вас там блоков вам выделено, какую политику проводите, там, то все 5-10, различные бонусы, малусы, и в итоге, значит, получается объем тех денежек, которые вы должны в качестве взноса туда заплатить. Значит, ЛИР, соответственно, и, соответственно, вот между РИР и ЛИРом возникает то взаимодействие, которое называется allocation, да, вот этих самых блоков, а потом уже ЛИРы делают так называемые сегменты блока, да, своим клиентам, и клиенты уже дальше, так сказать, работают. В принципе, сейчас РЭП немножко меняет политику. Значит, они стали выдавать гораздо проще так называемые провайдер-независимые блоки, вот эти самые API. То есть вы получаете AES, получаете API непосредственно из RIPE. То есть таким образом они хотят немножко снизить свою зависимость от крупных провайдеров. которые то есть от лиров, да, и начинают обслуживать в том числе и наших конечных клиентов. Значит, на самом деле всего существует, соответственно, Арин, да, RipeMCC, Африник, Лакник и Апник. Значит, вот здесь на этой картинке не совсем точно показана зона действия RipeMCC, куда входит Россия. То есть, на самом деле, в RipeMCC еще отходит Северная Африка. Вот там всякая Марокко, Тунис и так далее. Вот это тоже зона ответственности. Ну, Израиль, естественно. Вот это все тоже зона ответственности RipeMCC. Ну, в данном случае вот на 2007 год, то есть это как бы динамика, как мы участвуем в этом самом деятельности этого самого Райпа, причем буквально до прошлого года, будучи самым крупным как бы клиентом Райпа, да, или самым крупным участником вот этого сообщества, имея больше всех мемберов, да, в этом самом RipeMCC, мы не имели там своего представителя. Вот с этого года Бурков у нас, да, представитель в Райпе, и, по крайней мере, он защитил. Во всяком случае, так да, он представляет интересы российских лир вот в этой организации. Значит, на 2007 год у нас 800 членов Райпа. Значит, буквально до прошлого года самым крупным была Великобритания. Ну, значит, замечательно, в конце 2006 года мы их обогнали по этому показателю. Значит, вот здесь список крупнейших российских лиров. Это так называемая категория «Ладж». Значит, естественно, там есть всякие смолы и ультрасмолы. Вот это самые крупные российские лиры. Наверняка вы тут все знакомые названия увидали. Значит, и если кто-то из них вас обслуживает, то... Значит, на самом деле все выделения и все сегменты заносятся в так называемую базу данных RipeDB, где можно зайти, посмотреть, вообще говоря, по каждому IP-адресу, кому он был выделен, кому он был назначен. Существует так называемая policy, то есть каждый лир при назначении IP-адреса должен вносить изменения в базу данных. То есть блоки не менее 8 адресов должны быть там зафиксированы. Французы, вообще говоря, там фиксируют, например, даже назначение по каждому отдельному IP-адресу, которые там, допустим, на маршрутизатор повесили, они тоже туда всякие изменения вносят. Естественно, что вокруг всякой этой базы данных различные сервисы накручиваются, в том числе и локальными там провайдерами, и коммерческими компаниями и так далее. Ну, например, вот IP-геобазы. На самом деле их очень много. У нас, естественно, тоже есть своя собственная, поскольку, скажем, мы держим так называемую real-time-копию вот этой самой RipeDB по соглашению с Райпом. Поэтому любые изменения в базе, они у нас в режиме реального времени, так сказать, происходит замена. Вот на основе этой нашей собственной базы есть соответствующий сервис, да, где можно посмотреть, какой IP-адрес какому региону Российской Федерации принадлежит. В принципе, можно там по городам, регионам весим выбрать всякие различные IP-адреса и посмотреть, какие монтейнеры отвечают за тот или иной блок. То есть, какая организация все это дело видит. Ну, в данном случае, там, вот, когда в Омске были, значит, посмотрели, значит, Омск. На самом деле, есть там всякие разные нюансы. Например, если сейчас взять GPRS, допустим, билайновский, да, вот с моими настройками, то меня здесь в Екатеринбурге определят как московского юзера. А если взять, допустим, тот интернет, который в гостинице включен, да, то совершенно замечательно, так сказать, он определяется как екатеринбургский адрес там, с соответствующими атрибутами. Еще раз повторяю, таких баз данных много, всяких разных. Естественно, что у всех есть этот самый географический тагетинг. Весь он фактически строится вот на этой самой RipeDB. И, соответственно, база данных тем точнее, чем она лучше отображает изменения, которые происходят в Райпе, и чем лучше связь с конечным пользователем, который, естественно, корректирует те данные, которые в RipeDB соответствующие провайдеры вносят. Так. Теперь давайте поговорим о том, как управляется система DNS. То есть, на самом деле, существует две различные сферы этого управления, то есть есть управление GTLD-доменами и существует управление country-code-доменами. Значит, если взять GTLD, то выглядит это следующим образом. ICANN устанавливает правила, то есть это так называемый администратор домена. Кроме того, есть регистратура домена, ну, в данном случае для Кома, например, это у нас компания Verisign, да. Существуют аккредитованные регистраторы. Регистраторы аккредитуются ICANN, но при этом подписывают в том числе и соглашение с регистратурой, и отлаживает протокол взаимодействия. Значит, и существуют пользователи, которые через этих регистраторов регистрируют домены. То есть конечный администратор не может стать администратором домена, и если только не обратиться к регистратору. То есть изменения в реестр вносит только регистратор. Значит, вот эта штука, она разделение как бы регистратуры и регистратора произошла в 1998 году. Связано это с тем, что американским товарищам показалось, что компания Network Solution слишком много денег зарабатывает на регистрации доменных имен. И поэтому в дело вынуждена была вмешаться администрация президента Соединенных Штатов, которая, как бы посоветовавшись с интернет-общественностью, бизнес регистрации разделила, собственно, на два бизнеса. На бизнес реестра, который регистрирует доменные имена, и бизнес регистратора. И ввела так называемую конкурентную регистрацию. То есть, какой регистратор лучшие условия предложит, у тех больше всех доменов как бы зарегистрировано и будет. Ну, Zoni.com у нас это GoDaddy, да? Значит, самые дешевые домены, но самая дорогая, значит, продление, если вы этот домен потеряли, он попал в преемшн, так называемый период. То есть, для того, чтобы вернуть управление этим доменом себе, вам придется заплатить достаточно приличные деньги. Значит, если говорить о том, как устроена система регистрации доменов в Zoni.ru, то система точно такая же, как в ICANN. Единственное, там денежные потоки по-другому устроены. То есть, если в коме деньги платите в реестр, а реестр отчисляет что-то там администратору домена, то у нас устроено все несколько иначе. То есть, администратором домена с 2006 года является координационный центр домена.ру, так называемая общественная организация. Да? Значит, реестром, то есть техническим центром домена.ру является Роснирос, который до этого выполнял функции и администратора, и реестра, и регистратора, то есть как бы совмещал в себе все эти функции. С этого года, с 2007 года, Роснирос вообще не выполняет функции регистратора ни для каких доменов. Там был достаточно долгий период, когда он поддерживал эти доменные имена. Сейчас этот вопрос закрыт, и функции регистратора он вообще уже не выполняет. Есть регистраторы, значит, у нас их, сколько там, 14, по-моему, 14 аккредитованных регистраторов. Компания Руцентр самая крупная, естественно, из них. Значит, если за статник.ру смотрите, там каждый день изменяется циферка, значит, там приблизительно где-то сейчас 59, что ли, процентов всех зарегистрированных доменов, они зарегистрированы через Руцентр. Ну и есть администратор домена пользователей, да, которые через этих регистраторов эти домены регистрируют. Значит, денежки за регистрацию все получают регистраторы и координационный центр домена.ру, который определяет бюджет реестра. Я специально употребляю слово администратор домена, а не владелец домена. Потому что, как вы сами понимаете, все множество доменов, то есть в так называемый domain space, на самом деле является собственностью, федеральной собственностью Соединенных Штатов, да? А нам дается только право порулить тем или иным доменом. Поэтому на самом деле как бы корректнее говорить об администрировании доменов. Правда, вот насколько я понимаю в нашем законодательстве, там немножко по-другому это все воспринимается. Но Андрюша завтра более подробно о вопросах, связанных с доменными спорами, более подробно все расскажет. Значит, структура КЦ. Совет, правление, дирекция, комитеты. Вот в комитет экспертов может попасть любой желающий. Как было заявлено представителями координационного центра домена.ру, буквально имеется в виду у дирекции, буквально месяц тому назад, вот в комитет экспертов может попасть любой желающий, который хочет там работать, какие-то вещи предлагать, там какие-то изменения и так далее, и так далее. Значит, пользователи могут писать, надо сказать, вот лично сам проверял, ответ от директора КЦ Романова приходит в течение там, дня на ваше письмо. Значит, сам институт российских регистраторов, вот с 1998 года была эта затея начата, то есть когда решили разделить функции реестра, администратора и регистраторов. И вот в 2006 году это все завершилось, когда поменяли запись в базе данных ААНа, и администратором домена стал Координационный центр. То есть, на самом деле, достаточно долгое время было потрачено. Время ушло на различные регламенты, правила, техническую реализацию и так далее, так далее, так далее. В общем, все это процесс не быстрый, но вот в 2006 году оно у нас завершилось. Значит, здесь у нас эти самые регистраторы, вот 10 самых крупных, значит, Роцентр, Гарантпарк, Телеком, Ректайм, Центр Хуст и так далее. Значит, самый последний, который был зарегистрирован, 14-й, с таким символическим именем Застолби. Понятно, для каких целей, да? Но пока его вот доля и в десятку вот крупнейших регистраторов, на самом деле, он не попал. Значит, ну вот это уже пресловутая, да? Ну не пресловутая, на самом деле, ожидаемая цифра в 1 миллион доменов. На самом деле, вот когда мы рисуем этот график, мы рисуем его по июлю месяцу. Ну, понятно, что в июле мы миллион, так сказать, не достигнем. Это произойдет, если не активизируются вот эти ребята из-за столби, да, к 1 октября. Но, значит, почему на июль месяц обычно рисуется статистика зоны РУ? Потому что, несмотря на то, что там 7 апреля как бы домен появился, да, то есть на самом деле это договорились с Айкеном администрирования РУ, то первые домены в зоне РУ были зарегистрированы в июле. Поэтому на самом деле статистика ведется с июля месяца. Значит, как и кто здесь у нас выглядит? Ну, вот Москва, Санкт-Петербург, Московская область, потом Свердловская область, совершенно замечательно, она здесь у нас представлена. Вот здесь что любопытно, что средний рост по стране, вообще по зоне, прироста в каждом из регионов 62%. И вот эти вот крупные товарищи, они, как правило, ниже этой цифры. Ну, за исключением только Московской области, где вот прирост за год составил 79%. Но это связано, на самом деле, с развитием инфраструктуры проводов в Московской области и внедрением там всяких новых технологий. Вот, поэтому там такой бурный рост. Значит, у вас, как видите, некое снижение, снижение процентов. Новосибирск падает еще быстрее. Так что ничего тут такого грустного на самом деле нет. А если весь Урал смотреть, то вот такие циферки. Вот, значит, правый столбец – это за последний месяц прирост, а центральный столбец – это доля от всех доменов, зарегистрированных в зоне РУ. Теперь, собственно, у нас как есть домены, да, а есть еще система управления этими доменными именами. Это так называемые авторитативные или уполномоченные серверы, да, Authoritative, сервера зоны РУ. Значит, у нас их всего 8 штук, значит, 5 серверов в России, 3 за рубежом. И это имеется в виду с точки зрения компании, которая этими серверами управляет. Значит, 4 сервера находятся под управлением Роснерос, вот 4 находятся, 3 находятся в Москве, 1 в Амстердаме, и они принимают на себя приблизительно 85% всего трафика, который идет к зоне РУ, и от российских сетей, ну и гораздо больше этого трафика, где-то порядка 90% от западных пользователей. Значит, в проекте сейчас размещение локальных узлов, в частности, значит, в Екатеринбурге буквально вот в течение прошедшего месяца была организована точка обмена трафиком, так называемая ЕКТ-АЭКС, и на этот ЕКТ-АЭКС будет установлен локальный сервер, локальный узер одного из авторитативных серверов зоны РУ, ну, по технологии НИКАСТ все будет работать, она достаточно хорошо пробирована для серверов, которые поддерживают корень, все системы DNS. Пока, по-моему, корневой сервер или локальный узел корневого сервера в Екатеринбурге устанавливать не планируется. Но если объем трафика DNS будет расти, то все такие предпосылки установить на этой площадке такой сервер, они, в общем, есть. Это просто один из администраторов серверов. Обычно это либо компания, которая производит всем известный сервер доменных имен Bind, да, они управляют F-сервером, либо это тот же самый RAI из NCC, который к серверам управляют, то если они примут такое решение, что им нужно будет установить один из корневых, узлов корневых серверов, то они его установят. Значит, если говорить про DNS-трафик, это вот сколько чего по трафику вы производите к зоне. На самом деле, достаточно интересная статистика, потому что, ну, скажем, по рекламным ресурсам, да, у них время TTL на записи, которые устанавливают соответствие между доменными именами и IP-адресом, она от 3 до 5 секунд, поэтому, когда вы смотрите на статистику DNS, фактически вы видите, вот, по крайней мере, для этого количество ресурсов, все запросы к тому или иному сервису, к тому или иному сайту. Вот если взять по округам, то, соответственно, вот у нас Уральский, да, он хоть тут внизу написан, но у него достаточно приличный трафик. А самое главное, что показатель среднее число запросов, ну, в данном случае не на пользователя, а на жителя, вообще говоря, данного региона, он достаточно большой, там 6,7, да, запросов на одного такого жителя. В принципе, он уступает только центральному округу. В центральном округе основные запросы составляет Москва и область. Значит, если посмотреть, соответственно, по регионам, то вот Свердловская область идет сразу за Москвой и Санкт-Петербургом, опережая всех остальных. Ну, с Новосибирском она так сравнима, да? Значит, и Челябинском, но все равно больше. Если посмотреть по городам, то тоже Екатеринбург, он у нас на третьем месте. Вот, правда, почти там на порядок, да, уступает Питеру, но зато там почти в два раза превосходит Новосибирск. Вот, вопросики. Вопросиков нет, да? Да, пожалуйста. Очень просто. В какой зоне? В разных зонах по-разному. В зоне РУ, значит, $4 в координационный центр домена РУ. По правилам регистрации координационного центра, придумано координационным центром, не регистраторами, для конечного потребителя стоимость регистрации первичной 600 рублей, я имею в виду по новым правилам. Новые правила были введены буквально месяц назад. 400 рублей продление. Значит, соответственно, вот дельта между этими двумя цифрами, это доход регистратора, но поскольку каждый регистратор не сам, в общем, тоже все домены регистрируют, скажем, по статистике того же РУ-центра, но она общая, на самом деле, и для всех регистраторов. Половина всех доменов регистрируется партнерами. Значит, и доход, соответственно, делится пополам между регистратором и партнерами регистратора. То есть вот от этой разницы. Значит, естественно, там масса всяких тарифных планов, да, и там вам, и, допустим, домены кто-то бесплатно дарит, и еще что-то там, допустим, хостинг за полцены, домен бесплатно. Ну, масса таких всяких предложений. Здесь надо четко понимать, то есть существует регламент регистрации, да, по регламенту регистрации координационного центра стоимость первичной регистрации 600 рублей, стоимость продления 400. Соответственно, если вам кто-то что-то дарит, то он на самом деле, допустим, домен бесплатно. Домен бесплатно получить нельзя, значит, вам дают скидку на других услугах. Вот, собственно, и все. Ну, здесь два момента. Во-первых, выгодно-невыгодно, там, безопасно-небезопасно. Понимаете, так сложилось, да? То есть технологию TCP/IP и, в частности, как бы систему именования, так сказать, проплатило правительство США, да, это является ее собственностью. Значит, женевские и тунисские вот эти, как бы, этапы обсуждения о том, чтобы передать управление ООНу, они, собственно, и были порождены опасностью, что вот как бы существует произвол со стороны США, да, которые могут в любой момент там, так сказать, что-то где-то выключить. И более того, значит, случаи такие были, ну, например, в 2005 году Ливия у нас благополучно вылетела. То есть ливийский домен благополучно вылетел, на самом деле, из корневой зоны, Правда, ненадолго, всего там на 3 недели. Значит, Иоанна это дело аргументировала тем, что оба авторитативных сервера ливийской зоны, которые расположены в Великобритании, технологически были недоступны. То есть существует вообще технический регламент, по которому там сервера могут быть недоступны там какое-то время, там, буквально там не больше месяца, за год, да, так сказать, какой-нибудь один из них. Ну, кому технически подробности интересно, можете зайти на сайт ICANN, да, там, так сказать, есть этот жесткий регламент, технически, которым работа этих серверов должна удовлетворять. Но на самом деле, во-первых, естественно, как бы интернет-сообщество, будем так называть, да, возбудилось, потому что Иоанна, мягко говоря, говорила неправду. То есть так, чтобы не работал хотя бы один сервер, такого не было. То есть в течение всего этого срока сервера работали. Вот. С одной стороны, как бы это говорит о том, что да, в принципе, существует административный ресурс, да, чтобы отключить. А с другой стороны, так сказать, Ливию уже вернули назад, да? То есть за счет воздействия общественности на ICANN, за счет воздействия на всякие прочие процедуры, вот так вот просто взять и выкинуть из зоны что-то не получилось. Значит, осенние мытарства домена СУ на самом деле лишний раз подтверждают, что даже всякая дискуссия, инициированная там отдельными гражданами в Конгрессе США, да, по поводу удаления из зоны доменов несуществующих стран. Это так называлось, на самом деле. Никто ничего специально против домена СУ формально не затевал. Это на самом деле, опять же, вот средства массовой информации. То есть ваши коллеги раздули, что СУ хотят там Советский Союз выкинуть из интернета. На самом деле, когда это все затевалось, это называлось вовсе не так. Тем не менее, на самом деле, вот Андрюша сейчас будет об этом говорить, ничего не получилось вот как бы из того взять и вычеркнуть. Просто так вот из зоны там 9 тысяч доменных имен просто так выкинуть нельзя. Не каждая страна столько доменов имеет, и поэтому процедура просто удаления... Ведь на самом деле ICANN в конечном счете, хоть и не коммерческая организация, но она живет за счет выполнения Иоанна функций. И получает денежки именно за это. И содержит свой аппарат, проводит всякие исследования, выделяет средства на всякие гранты и так далее, и так далее, и так далее. И на самом деле масса, допустим, тех же сайтов в зоне СУ было зарегистрировано, в том числе и не нашими российскими организациями. И получить кучу исков судебных по поводу того, что там кто-то бизнес потерял, им тоже совершенно не в радость. Поэтому вот существует масса всяких таких сдержек, которые позволяют каким-то образом вот такую доминирующую роль в управлении всей вот этой хлобудой, которая называется информационная структура интернета, так сказать, смягчить. То есть все-таки не все они могут там делать, существует масса как бы других механизмов, которые позволяют как-то сдерживать производство. Достаточно эффективным, надо сказать. А потому что мы не аккредитованы в зоне КЗ. Ведь понимаете, что какая? Для того, чтобы стать регистратором, надо пройти процедуру аккредитации. То есть это не просто пришел, денег заплатил, да, и стал регистратором. То есть на самом деле, прежде чем это все сделать, нужно пройти техническую аккредитацию. То есть это надо выстроить софт, надо пройти систему тестов. Ну вот кто-нибудь с платежными системами выстраивал чем-то, какие-нибудь взаимоотношения здесь присутствующие? Вот с реестром все то же самое на самом деле. То есть вы должны все это дело прокатить, да, соответственно, вложиться в это дело, построить у себя на самом деле базу реестра. Потому что, ведь, ну, сами понимаете, вот, допустим, технический центр домена.ру, да, это 1 000 000 доменов, да, мы поддерживаем 60%. Мы должны, допустим, в зоне РУ 600 тысяч доменных имен мы должны поддерживать. Дальше, вот я занимаюсь тем, что прогнозирую, сколько их будет, там, допустим, через какое-то время. На самом деле, эти прогнозы, они же не просто так, для того, чтобы вам сообщить, что 1 октября там будет 1 000 000 доменов. На самом деле, это что означает? Что это мы должны быть готовы к тому, что через год там приняли определенную там кучу этих доменных имен и не упали при регистрации. Вот многие наверняка знают, что там в 2005 году зарегистрировать домены там с 19.30 там, до 20.00 про центре было невозможно. Такая история была. Потому что ребята, вот эти самые застолби, так сказать, организовывали трафик там приблизительно где-то гигабит в секунду для того, чтобы зарегистрировать освобождающие доменные имена. И наша система технологически должна была с этим справляться. И там вот всякие наши аукционы и прочие вещи, это на самом деле асимметричный ответ на эти технологические как бы попытки, так сказать, нас, причем никто нас специально завалить-то не хотел. Вот и когда вы аккредитуетесь в других зонах, вы должны себе отдавать отчет в том, какую как бы долю вот этого как бы рынка регистрации вы хотите получить. Вот мы, например, аккредитованы в Комнете, да, в Инфобизе. Вот в Комнете вы можете работать, а там, я не знаю, БИС, по-моему, еще так полноценно не работает. То есть это длительный технологический процесс. Ну, хорошо. Все работает. Но, по-моему, еще ничего там реально не регистрировали. Еще ни одного домена. Через нас, да? Ну, значит, у меня немножко устаревшая информация, да. Вот. Просто я смотрю уже вопросы по всяким другим пошли. Я думаю, Андрюша...
Мне придется еще и по времени каким-то образом. Так, куда мышку-то дели?
Есть.
Так. Чтобы успеть...